Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 11 января 2015 года. Избегать неправильных контактов. Если человек возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, то это позор. Да будут они отторгнуты на глазах у сынов народа их. Наготу сестры своей он открыл, грех свой понесет он. Тора, Левит, Гдошим. Вопрос. Что такое открыть наготу матери, сестры? Ответ. Это значит, что без света хасадим, без одеяния, он не может никак с ней общаться. В духовном мире общение, то есть контакты между всеми желаниями и намерениями, должны проходить через свет хасадим, по свойству отдачи. Если он снимает это одеяние, это уже действие получения. Раздевание допускается только между супругами, потому что они представляют собой единое тело, единое желание. Но даже между ними оно имеет ограничения. Здесь есть много условий, которые ограничивают применение желания, поскольку ты не можешь со всем своим желанием вступать в контакт с Высшим Светом до полного исправления. И если человек ляжет с женщиной в дни обычной болезни ее и откроет наготу ее, за то, что обнажил он исток ее, а она открыла истечение кровей своих, да будут отторгнуты оба из среды народа своего. Тора, Левит, Гдошим. Речь идет о запрете на контакт, который не может привести к рождению новой ступени. Нельзя вступать в интимную связь с женщиной во время ее месячных кровотечений. В нашем мире овуляция препятствует полному совокуплению, приводящему к беременности. Поскольку в этом случае рождение новой ступени исключается, запрещено вступать в контакт с женщиной. «И наготы сестры матери твоей, и сестры отца твоего не открывай, ибо тот, кто делает это, обнажает единокровную свою. Грех свой понесут они». Тора, Левит, Гдошим. В контакте с высшей ступенью не может быть никаких ближайших родственников со стороны отца и матери. Ты закорочен только на своего отца и свою мать, или на чужих, начиная со второй линии родства. А поскольку кузены и кузины считаются твоей ближней единокровной связью, ты не можешь вступать с ними в контакт. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 23 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Пора рассеять заблуждение вокруг Каббалы. Существует большое заблуждение о том, что такое наука Каббала. Люди думают, для чего нужно изучать Каббалу? Разве нам интересно знать, сколько ангелов на небе и как их зовут? Разве важно, как называются миры, Парцуфим, Сферот? Зачем сидеть и изучать такие непрактичные вещи, не относящиеся к реальной жизни? Мы открываем книгу и читаем. «Прежде чем были созданы все творения, был только высший бесконечный свет, наполняющий все мироздание». Где это все находится? Это настолько далеко от нас, вне этого мира и этой вселенной, вне этого космоса, в котором существуем все мы вместе с нашим земным шаром, солнцем и всеми звездами. Это все совершенно абстрактно и оторвано от нашего мира. В этом не видно никакой практической пользы, конкретных средств, позволяющих улучшить свою жизнь и произвести какие-то действия. Нам предлагается просто учиться. Какой же в этом смысл? А кроме того, ходят слухи, что из-за этой слишком абстрактной учебы можно повредиться умом. Тогда как изучение Талмуда и заповедей Шульхана Рух позволяет реализовать учебу в практических действиях, лучше организовав свою жизнь, дать хорошее образование и воспитание детям, чтобы пошли по пути отцов. Принято думать, что религия приносит людям пользу, в то время как наука Каббала похожа на какую-то философию. Так для чего она нужна обычному человеку? Таково распространенное мнение, бытующее в мире. Или же люди думают, что с помощью Каббалы можно творить чудеса, задействуя потусторонние силы. И тогда Каббала кажется еще более опасной, ведь ты якобы занимаешься мистикой и можешь принести вред себе и другим. Поэтому люди против того, чтобы ею вообще кто-то занимался. Ведь кто знает, что ты можешь сделать? А вдруг ты получишь доступ к такой красной кнопке, которой можно взорвать весь мир? Но все эти заблуждения – следствие полной неосведомленности. Люди не понимают, что Каббала – это самая практичная наука, занимаясь которой можно притянуть свет, возвращающий к источнику. Это действительно трудно объяснить. Даже те, кто приходит учиться, поначалу не понимают, чего они на самом деле хотят и зачем пришли. Человеку раскрывается постепенно, через годы учебы, что Каббала – это исключительно практичная методика. Ведь с ее помощью мы пробуждаем единственную силу, которая все изменяет в нашем мире. Силу, называющуюся Высший Свет. А если мы не привлекаем, не притягиваем этот свет, то он действует согласно своей программе. И тогда он все равно властвует над нами, но только в не очень приятной форме, которая нежелательна ни высшей силе, ни человеку. Из урока по письму Бааль-Сулама 8 января 2015 года.
Радиоверсия.
Мир двух сил. Начало в посте «Мир, у которого нет места». Вопрос. Как духовный мир связан с нашей жизнью? Он имеет к нам отношение? Ответ. Духовный мир связан с нами, поскольку управляет нами. Он находится на более высокой ступени, куда мечтал проникнуть Эйнштейн и другие физики. Но у них ничего не вышло, ведь это невозможно. Только каббалисты могут постичь его. Из этого высшего духовного мира на нас воздействует сила, управляющая нами, и мы подчиняемся ее управлению. В духовном мире есть только две силы – сила получения и сила отдачи, которые различным образом соединяются между собой. Сила получения – желание притянуть все к себе, поглотить в себя, а сила отдачи – желание отдавать вовне. В нашем мире две эти силы порождают все явления на всевозможных уровнях, поскольку действуют внутри материи – желание насладиться, желание получать наслаждение. Действуя в материи, в желании насладиться, две эти силы создают внутри этой материи всевозможные новые свойства, ощущения. Выходит, что эта материя под воздействием двух этих сил получает новую форму, начинает быть им подобной или противоположной. С этим материалом происходят всевозможные изменения. Из 479-й беседы о новой жизни 21 декабря 2014 года.
Радиоверсия.
Еженедельник «Новости Канады». Что мы, евреи, должны миру. Еженедельник Russian Canadian Info 835 RussianWeek.ca «Новости Канады» опубликовал статью «Что мы, евреи, должны миру». Всем очевидно, что с еврейским народом есть проблемы. Он особенный. Составляя 0,2% от мирового населения, наш народ заложил основы культуры, образования и религии всего человечества. Мир обязан ему своим развитием в самых разных областях. Евреи составляют 27% нобелевских лауреатов по физике и 31% в медицине. Они получают половину пулитцеровских премий. 37% режиссеров, удостоившихся Оскара, евреи. не говоря уже о хай-теке, стартапах и интернете. Перечень еврейского наследия можно продолжать еще долго, но складывается впечатление, что нас за это никто не ценит. Мы ждем от мира признания за свои заслуги. Взгляните, сколько пользы мы принесли. Однако польза эта не принимается в расчет. Более того, евреев преследуют на протяжении всей истории. Обвинения бывают разные. Смерть Иисуса, экономика, политика, власть над миром. Доходит до абсурда. Евреев обвиняют в организации терактов 11 сентября 2001 года и даже в цунами, обрушившемся на Японию в 2011 году. Наш след находят в самых разных несчастьях, и вымыслом этим нет числа. И 100, и 1000 лет тому назад отношение к евреям не менялось. В лучшем случае их терпели, а в худшем случае уничтожали. Казалось бы, это нелогично. Причина каждый раз меняется, а ненависть остается. Почему евреям не удается спокойно жить и затеряться среди других народов? Речь идет об особом народе, сохранившем свою уникальность до сего дня. Это группа людей во главе с Авраамом, ушедших из Вавилона и решившая, что будет жить по принципу любви и взаимной помощи друг другу. Только благодаря этому они превратились в народ, и это составляет всю их основу. Если нет такой основы, то евреи не народ и не чувствуют себя относящимися друг к другу. Так же, как когда-то Авраам объяснял своим ученикам необходимость единства, позже, у горы Синай, горы ненависти, Моше учил людей: «Если станете как один человек с одним сердцем, то пойдете верным путем в землю Израиля. Примите методику объединения, станете народом, а иначе здесь будет место вашего погребения». И сегодня евреи должны нести в мир знания о спасительном единстве. Однако мы, как правило, бежим от своей миссии, хотели бы стоять в общем ряду, лишь бы к нам хорошо относились. Но опять растет статистика нападений на евреев, с дверей домов срывают мезузы, а на асфальте рисуют свастику. Опять мы виноваты во всех бедах человечества. Антисемитизм – тень еврейского народа. Я – физик, и знаю, что каждая вещь отбрасывает тень. Тень, отбрасываемая моим народом – антисемитизм. Конец цитаты. Альберт Эйнштейн. Дело в том, что антисемитизм – не случайность и не чья-либо прихоть. Он заложен в программе природы как средство воздействия на еврейский народ, не позволяя никому ни убежать, ни раствориться. Антисемитизм становится интернациональным, всемирным. Он рьяно проявляет себя с согласием миллиардов людей. Он больше не скрывается, а действует совершенно открыто. В современную эпоху мир обращает на нас взоры и, сам не зная как и почему, начинает требовать от нас закона, по которому будет жить завтра. Ведь сегодняшняя жизнь день ото дня представляется миру все более нестерпимой, беспросветной, безнадежной. В ней больше не очерчивается картина завтрашнего дня. И подсознательно люди чувствуют, что ответ есть у евреев. Мир чувствует, что у евреев есть тайна, которую они не желают открыть другим. Это ощущение неистребимо, и мы должны, наконец, понять, чего же от нас хотят. Действительно, что за тайна в нас кроется? Ведь то, что мы храним в себе, то, что таится в народе Израиля без его ведома, это великая, прекрасная, манящая, сияющая цель – будущее мира.
Радиоверсия.
От суеверий к истинному познанию природы. Человек всегда очень зависел от своего окружения, от неживой, растительной и животной природы, а также других людей, хороших или плохих соседей, народов, живущих рядом. А потому все хотели знать, что ждет их в будущем, Люди во все времена изучали разные признаки, приметы, существующие в природе, и подмечали, как они связаны с нашей судьбой. Об этом имеется очень богатая литература, тянущаяся с самых древних времен и до наших дней. Ведь и сегодня мы не разрешили ни одной загадки, и будущее так и осталось для нас покрыто тайной. Хотя есть люди, которые умеют предсказывать будущее. Бывают люди, которые могут видеть будущее, чувствовать его так, будто живут в нем. Они достигают какого-то особого внутреннего состояния и поднимаются над собой, связываясь с потоком информации, находящимся выше нашего восприятия. Обычному человеку он недоступен, а эти люди могут его уловить и потом рассказать нам. Существуют разные средства достижения такого ощущения. Способности почувствовать природу вне своего тела, как-то отключиться от него. Посредством наркотиков, доведения себя до экстаза. Такие методы известны в культурах разных народов, вокруг чего создано много сказок, рассказов, легенд. Одни народы более склонны верить в приметы, другие – менее. Лет 30 назад я посещал Англию, и меня поразила принятая там традиция. Перед въездом в квартиру приглашать особую службу, которая очищает ее не от пыли, а от злых духов. Вся газета была полна объявлениями о таких услугах, гарантирующих отсутствие злой энергии в вашем доме и присутствие доброй энергии. Говорят, что там практически никто не переезжает на другую квартиру без такой очистки. В Мексике раз в году есть праздник мертвых, в который принято привозить еду на могилы родственников. Все это транслируется по главному телеканалу в Мексике. Это общепринятая традиция. Люди даже моют кости погребенных и кладут их обратно в могилу. Это считается оказанием особых почестей умершим родителям. В любой религии есть ритуалы, близкие к гаданиям и верованиям. Это все относится к неизвестной для нас области. Но был в истории человек, объявивший войну этой неизвестности. Он бесстрашно воевал и произвел огромную революцию. Звали его Авраам. Сначала он сам был прорицателем и жрецом, занимался астрономией, астрологией, предсказывал будущее и торговал идолами, амулетами. В те времена наука была очень смешана с религией и всевозможными верованиями. Наукой занимались в монастырях, она относилась к религии. И до сих пор остается эта путаница. Мы так и не освободились от средневековых суеверий. Все технологическое развитие было чисто механическим и не поднимало в высоту человеческий дух. Наоборот, она опускала его все ниже. Авраам был большим астрологом, продавал идолов и был известным колдуном. Его отец, Терах, был жрецом. Они считались очень важными людьми в Вавилоне, олицетворяя собой верховную духовную власть. Но Авраам бросил свою почетную должность ради того, чтобы реализовать свое внутреннее стремление. Он исследовал природу, стараясь понять, зачем весь этот мир и где та высшая сила, которая всем управляет. И в итоге раскрыл эту высшую силу – Творца. Он работал очень самоотверженно, невзирая на страх. Ведь он шел против всех своих прежних основ, не боясь, что его за это убьют. И действительно, потом ему пришлось бежать из Вавилона. Авраам был первым человеком на этой земле, совершившим этот переход из мистики и колдовства, амулетов и идолопоклонства к истинному познанию природы. Из 488 беседы о новой жизни 1 января 2015 года.
Радиоверсия.
Люди живут в прошлом. Исследование. Беркли, МТИ. Мы видим мир, каким он был 10-15 секунд назад. Мозг отфильтровывает всю маловажную информацию, чтобы справиться с потоком входящих данных. Этот процесс занимает у него несколько секунд, поэтому весь мир мы видим с задержкой. видеть в режиме реального времени и обрабатывать было бы тяжелым испытанием для психики. Мозг сокращает число визуальных образов, с которыми мы имеем дело в повседневной жизни. Пробелы в образах он дополняет тем, что уже видел. Реплика. Вообще-то мы видим не мир, а свое внутреннее состояние, которое проецируется на экран в нашем мозгу и выдает нам иллюзию, якобы происходящего вне нас, перед нами.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.